Добрый вечер. Меньше 3 дней осталось до любимого праздника жителей России. На Алтае осужден убийца семьи журналиста. Рождественско-новогодняя суета в Европе. Эти и другие темы, а также обзор американской прессы, новости высоких технологий, экономики и рубрика «Русский политический интернет» в этом часе нашей программы. В России, пожалуй, отмечают наибольшее количество новогодних праздников, целых 2. А если учитывать китайский календарь, то даже 3 новых года. Новый год – самый сказочный, самый наивный праздник. Однако взрослые любят его не меньше, чем дети. Другое дело, что не обладая детской верой в чудеса, кто-то вместо долгожданной радости испытывает разочарование. Но так или иначе, празднование Нового года стало едва ли не единственной устойчивой традицией в российском обществе, отношение к которой не зависит от политических или экономических обстоятельств. О возникновении и развитии этой традиции – материал нашего корреспондента Тамары Леленковой.
Традиция празднования Нового года, как известно, была введена искусственно в народный и православный календарь Петром I, но удивительным образом пришлась по душе нашим современникам. Прежде этот праздник был не самым важным и отмечался совсем иным образом. Как именно, я попросила рассказать старшего научного сотрудника Института славяноведения Российской академии наук Елену Левкиевскую.
Годовой календарный цикл открывался святками. Так называют 12 дней от Рождества до Крещения. А Новый год по существу как праздник вторичный каким-то образом адаптировался, перетянув на себя обряды отчасти от рождественских праздников, отчасти от крещения. Поэтому иногда святки делились на 2 части. Это были сначала святые вечера от Рождества до Васильева вечера, то есть до канона Нового года. А дальше страшные вечера с ночи под Новый год до крещения. И во время святок выделялись 3 особых вечера. Естественно, сочельник и вечер накануне крещения были постными, а вечер накануне Нового года был, естественно, скоромный, и он назывался «Богатая кутья». Поскольку раньше Новый год приходился на Васильев день по имени святого Василия Великого, архиепископа Кесарийского. Нынче это старый Новый год, который мы справляем в ночь с 13 на 14 января по новому стилю. Главным событием на Васильев вечер было праздничное угощение. Хорошо и вкусно поесть считалось делом обязательным, чтобы весь год был сытым. И хозяйка выставляла на стол все самое лучшее. Пироги, колбасу, мясо, блины, кутью, кашу и пиво. Но главным и обязательным блюдом на новогоднем столе был кесарецкий поросенок. Кесарецким он назывался по имени Василия Кесарийского. Поросенка обязательно зажаривали целиком. Важным было и то, что поросенка не резали ножом, а именно разделяли руками и раздавали мясо по старшинству. А самый маленький ребенок в семье в это время сидел под столом и хрюкал. И этому ребенку отец давал кусок мяса прямо под стол. Кесарецкого поросенка ели не только для того, чтобы вообще вкусно поесть, но и чтобы обеспечить плодородие скота, благо в доме на весь год.
Современный Новый год, в отличие от прежнего, гораздо скромнее, если не по качеству стола, то по самому ритуалу. Я попросила Бориса Дубина, ведущего научного сотрудника Левада-центра, рассказать, продолжают ли нынешние традиции прежние, может быть, еще советского периода.
Советских исследований об этом не знаю, но у меня ощущение, если так полагаться на собственный опыт и свои воспоминания, то как раз в картине Нового года то мало что изменилось. В этом смысле, может быть, наиболее устойчивый праздник. Он празднуется в кругу семьи, как правило, но характерно, что центральный момент – это бой часов на Спасской башне и речь президента с телеэкрана. Без этого ни в одной семье или почти ни в одной семье Новый год не проходит. И Новый год, кроме всего прочего, он еще и главный праздник, то есть он в наибольшей степени праздник для всех россиян, свыше 80% его называют самым важным праздником года. А уже все остальные праздники встают от него вдвое, втрое по популярности.
Как вы думаете, те подарки, которые кладутся под елку и которые дарят друг другу люди, они ведь изменились?
Изменились по цене. Немножко, может быть, по качеству, внешнему виду. Но опять-таки, по нашим опросам, сохраняется очень устойчивая и в целом довольно бедная структура этих праздников. В среднем у человека, как оно более-менее всегда было, женщинам духи и конфеты, деньги в качестве новогоднего подарка.
Все-таки остался некий ритуал, скажем, шампанское, всегда шампанское. И, как правило, в какой-то момент выходит на улицу.
Я бы сказал, что это скорее явление более-менее последних лет, потому что те, кто выходили на улицу 50-е, 60-е, как я помню, это была другая улица, это были другие люди. Все-таки сегодня выходит более молодой народ, он выходит с зажигалками, хлопушками и всякой вот этой амуницией. При всем том, что, может быть, это выглядит как некий ритуал, надо сказать, что это новодельная вещь. Это если бы это не поддерживалось определенными промышленно-коммерческими структурами, я не думаю, что этот ритуал, в кавычках, что он бы устоялся. Все-таки большинство вот тех ритуалов и традиций я бы употреблял в кавычках в том смысле, что они сейчас как новодельные, довольно быстро сделанные на новой основе и из нового материала.
Никто не сомневается, что праздники нужны. Их ждут с нетерпением, но когда они наконец наступают, возникает некоторое разочарование, сродни похмелью. Я попросила психолога из Санкт-Петербурга, специалиста по массовой коммуникации Елену Петрову, объяснить, почему так бывает.
Многие люди действительно сообщают, что жду праздника, а как бы он наступил, я не знаю, что делать. А есть другие люди, которые ждут праздника, радуются ему, задолго до него к нему готовятся, заранее придумывают, как они будут себя вести во время праздника. Различие между этими людьми существенное по тому, как они понимают роль праздника в своей жизни. Вообще, сами по себе праздники появились настолько давно, что, может быть, сравнимо с тем, когда появилось человечество. Людям нужно среди обычных, обыкновенных дней иметь некоторые дни, во время которых происходит что-то не так, как обычно. Это как бы окошко в другой мир. Психологически это понятно, потому что у людей за обыденную жизнь накапливается усталость, накапливается раздражение или разочарование, или накапливается то, что мы называем незавершенные дела. Праздник позволяет как бы приоткрыть форточку и проветрить помещение. Поэтому процедура необычного поведения в празднике, она психологически и антропологически понятна.
Новый год – это действительно такой очень условный праздник. Конечно. И он такой немножко еще и детский для всех.
В этом смысле на эту календарную дату, назначенную Новый год, приходится такая прямая идея рождения Нового года. Что-то детское, праздничное, Дед Мороз, который приносит подарки деткам, игрушки и так далее. И взрослые позволяют себе почувствовать себя детьми. То есть по существу Новый год, как он сложился в России, это самая короткая форма праздника, какую только можно себе представить. Одно событие завершается, после этого происходит некий шурум-бурум, как можно больше фейерверка, как можно больше шампанского. И фейерверки в обыденной жизни не пускают, шампанское в обыденной жизни пьют не очень много. Люди переодеваются, устраивают подобие карнавала, переходит в детское состояние, потом из детского состояния утром переходит во взрослое. То есть самый простой формат ритуала, какой только можно себе помыслить.
Что же, возможно, современное общество создает и подобные себе ритуалы. Но хорошо все-таки, что они у него есть. Тамара Аленкова для Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Абхазии объявлена частичная мобилизация вооруженных сил. Решение принято в связи с резким обострением ситуации в приграничном с Грузией Гальском районе Абхазии. Адвокату Саддама Хусейна сегодня было предложено собрать личные вещи свергнутого иракского диктатора и его сводного брата Барзана аль-Тикрити. По некоторым сведениям, смертный приговор Саддама Хусейна может быть приведен в исполнение в самое ближайшее время. Верховный суд Республики Алтай вынес приговор по делу об убийстве омского журналиста Александра Петрова и членов его семьи. 16-летний Руслан Кулиш осужден на 10 лет лишения свободы. Около 2 миллионов паломников-мусульман собрались в Мекке на ежегодный хадж. Религиозные процессии проходят мирно. Сегодня в 10 часов вечера по московскому времени после новостей в эфир «Радио Свобода» выйдет предновогодний выпуск аналитической программы «Время и мир». Битва за Рождество в Америке и возрождение рождественских традиций в Англии в 18 веке. Новый год в турецких семьях, как русские жены привезли в Стамбул елки. Праздничные столы в Испании и баскский Дед Мороз в клетке. Все эти веселые, грустные, но обязательно светлые истории слушайте в 10 часов вечера на волнах Радио Свобода. Программа повторяется в 2 часа ночи и в 10 утра по московскому времени. А сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор свежих американских газет. С нами на связи корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Ирина Савинова. Ирина, добрый день. Я думаю, что Ирак опять и судьба Саддама Хусейна, вернее, время его казни, наверняка одна из главных тем в американских газетах. Действительно это так?
Да, здравствуйте, Александр, вы абсолютно правы. Ожидается, что приговор Саддаму Хусейну будет приведен в исполнение в эти выходные, и в американской прессе сегодня много статей, комментирующих это событие. Вот что пишет «Нью-Йорк Таймс» в своем редакционном комментарии. Важно ответить не на вопрос, действительно ли Саддам Хусейн виновен в преступлениях против человечества, а на вопрос, может ли освобожденный от его тирании Ирак вершить правосудие так, чтобы поддерживать угасающую надежду иракцев на лучшее будущее. Этот процесс мог бы продемонстрировать приверженность Ирака правовым нормам. Он мог бы благоприятствовать национальному единению. Он мог бы помочь залечить раны, нанесенные режимом Саддама. Ничего этого не произошло. У большинства иракцев не осталось сочувствия к Саддаму. Но что более важно, их надежды на то, что будет создан новый, лучший Ирак, не крепнут, пишет «Нью-Йорк Таймс». Далее в статье говорится, эта неделя началась с сообщения о том, что в Басре британские и иракские войска взяли штурмом полицейский участок с подземной тюрьмой и освободили более 100 человек со следами жестоких пыток, которым определенно грозила казнь. Такая история более характерна для времен баатистского правления 2003 года, но это декабрь 2006, и жертвы были заключены в тюрьму новыми иракскими шиитскими властями. Свергнув Саддама, мы не создали лучший новый Ирак. Казнь Саддама тоже ничего не изменит. Бывший советник по национальной безопасности Ирака не разделяет такое мнение, и в другой статье в газете цитируются его слова: «Казнь покажет нашу решимость продолжать строить новый Ирак, и эта казнь нам поможет». Хусейн был приговорен к казни по делу об убийстве 148 шиитов в городе Дюжель. Остальные обвинения повисли в воздухе. Американский советник, сотрудничавший с судебными властями Ирака в организации суда, выразил недовольство критикой процесса, сказав, что, учитывая сложность обстановки в Ираке, процесс был максимально справедливым. Это были выдержки из двух статей в газете «Нью-Йорк Таймс».
Скажите, Ирина, а накануне Нового года пишут что-нибудь интересное о России?
О России статья в газете «Wall Street Journal». И в этой статье речь идет о том, что контролируемый Кремлем «Газпром» грозит перекрыть газопровод в Белоруссию. Такие действия могут урезать поставки газа в Польшу и Германию. В полурезкой критике действий Кремля можно проглядеть важную проблему – вероятность возникновения существенного дефицита российского газа к 2010 году, пишет автор статьи. И объясняет, добыче газа в России присущи две характерные черты. Первая – российская газовая промышленность полагается на производительность трех доставшихся с советских времен и начинающих иссякать месторождений. И вторая – отсутствие инвестиций в разработку новых крупных месторождений. «Газпром» заявляет, что ежегодно выделяет на развитие инфраструктуры 11 миллиардов долларов, но беда в том, что инвестиции делаются не там, где нужно. Средства тратятся не на новые скважины и трубопроводы, а на укрепление экспортной инфраструктуры, вроде строительства североевропейского трубопровода в Германию или приобретение активов иностранных энергетических компаний. Снижение же местного производства газа и недостаточные инвестиции в новые месторождения создадут в перспективе чувствительную нехватку в поставках, пишет автор статьи в газете Wall Street Journal. И далее в статье говорится, дефицит приведет к ограничению поставок газа в страны Евросоюза. Автор видит решение проблемы в либерализации рынка. Единый газовый рынок следует создавать как экономическими мерами, разделив владение газопроводами от владения запасами, так и физическими, сооружая дополнительные участки там, где их нет. Далее автор статьи пишет, скептики могут спросить, откуда тогда возьмется газ. Есть определенный ответ – из Великобритании. Либерализованный британский рынок недавно подсоединился к новому газопроводу, идущему от норвежского месторождения. Если увеличить пропускную способность трубопровода под Ла-Маншем, британский газ будет восполнять нехватку российского, рассуждает автор. Брюссель должен принять во внимание вполне вероятную перспективу нехватки российского газа и взять на вооружение опыт Великобритании. Задачей Евросоюза должна стать разработка законодательства по либерализации европейского газового рынка. В противном случае европейский потребитель в недалеком будущем будет мечтать о возврате тех времен, когда Москва отключала газ только на несколько дней. Это были выдержки из статьи в газете Wall Street Journal.
Спасибо, Ирина. С некоторыми интересными материалами свежих американских газет вас сегодня познакомила корреспондент «Свободы» в Нью-Йорке Ирина Савинова. А мы продолжаем программу «Время свободы». Избирательная комиссия Подмосковья отказалась регистрировать список Союза правых сил на областных выборах. СПС намерена обжаловать это решение в Центр избиркоме. Лидер подмосковного отделения СПС Борис Надеждин назвал действие избиркома политическим заказом «Единой России» и лично губернатора Московской области Бориса Громова. О причинах отказа Борис Надеждин рассказал корреспонденту «Радио Свобода» Анне Колчиной.
Насколько обоснован отказ избирательной комиссии Московской области?
Фактически партии «Союз правых сил» запрещено участвовать в выборах в Московскую областную думу. Отказ мне представляется даже не то, что необоснованным, а каким-то диким. Главной причиной отказа названо отсутствие протокола съезда партии «Союз правых сил» среди документов, которые мы сдавали. И связанная с этим невозможность определить, было ли выдвижение кандидатов, сколько их там было, целая история. Но я на всякий случай напомню радиослушателям, что съезд партии «Союз правых сил» проходил 2 недели назад, и об этом, ну, показывали его по телевизору, там, по всем каналам. Радио «Свобода» вела оттуда интервью. То есть съезд, без всякого сомнения, был. Более того, протокол этот, я не просто его сдал еще на регистрации, я, получив заранее сведения, что нам хотят отказать из-за отсутствия этого протокола, этот протокол специально привез с собой на свидание комиссии. Его там показывал. Я говорю, друзья мои, одно из двух. Или вы не видите бумагу, на которой написан протокол, вот возьмите ее, пожалуйста. Или я не понимаю, что происходит. Поэтому то, что произошло на свидании Московской областной избирательной комиссии, по моей оценке, является каким-то, ну, таким диким произволом. У них есть какая-то задача, видимо, поставленная партией «Единая Россия», чтобы СПС не было на выборах. Просто нас испугались. Реально испугались и стали мочить.
То есть действительно вы ощущаете давление?
Как еще может быть? Ни одного случая в России до сих пор не было, чтобы на стадии заверения списка партию не допустили на выборы. Этого не было никогда. На стадии регистрации потом по суду снимали. Такое было, да, с родиной и так далее. Но заявить партии, что не было у вас никакого съезда и нет никакого протокола, когда был и съезд, и протокол, вот это я первый раз в жизни вижу. Но буквально через несколько часов мы отвозим в избирательную комиссию Российской Федерации, Центральную избирательную комиссию, жалобу, потому что это просто фантастика какая-то. Причем, понимаете, вот сидит 10 членов комиссии, сидят представители разных партий. Я показываю бумажку всем, на ней написано протокол, стоит подпись, печать. Мне выдают решение отказать, потому что нет протокола. Ну как вообще это может? Как такое может быть? Ну, оказывается, может быть.
И как вы считаете, возможно ли что-то изменить?
Ну, конечно, возможно. Слава богу, всякое бывало с партиями на выборах. Но еще ни разу в жизни на выборах не отказывали партии со словами: «Вы нам протокол показываете, а мы его не видим». Поэтому думаю, что Центр избирком нас, конечно, зарегистрирует.
С лидером подмосковного отделения партии СПС Борисом Надеждиным беседовала Анна Колчина. Выборы в парламент Московской области должны состояться 11 марта 2007 года. Мы продолжаем программу «Время свободы». Заявление министра образования России Андрея Фурсенко о том, что тестирование на употребление наркотиков может стать обязательным при поступлении в высшее учебное заведение, имело очень большой резонанс в российских региональных вузах. Во многих высших школах тестирование на употребление наркотиков действует уже несколько лет на добровольной основе. В Екатеринбург на конференцию по обмену этим опытом съехались представители институтов и университетов со всего Урала и из соседних областей. Вопреки возражениям правозащитников, большинство ректоров выступили за то, чтобы студенты сдавали подобный анализ в принудительном порядке, рассказывает екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Дарья Здравомыслова.
Постоянный запах марихуаны в коридорах и шприцы, валяющиеся в туалетах, побудили руководство Уральского государственного горного университета начать тестировать студентов на наркотики 5 лет назад. За это время через специальный скрининговый аппарат прошли 40 тысяч учащихся не только горного, но и других вузов. Многие высшие учебные заведения Екатеринбурга тестирование включили в обязательный медосмотр. Студенту достаточно прикоснуться к специальным датчикам, и на мониторе компьютера появляется вся вся наркоистория человека за последние 11 месяцев, вплоть до операции под наркозом. По словам начальника отдела профилактики зависимости Уральского горного университета Владимира Самарина, проблему наркопотребления стараются решить, не прибегая к отчислению.
Целью кого-то отчислить, обидеть мы не ставим. Выявить, провести профилактическую беседу, направить к наркологу для подтверждения диагноза, на консультацию при надобности, на лечение. Это у нас цепочка уже отлажена, и она работает. Зная, что контроль такой есть, интерес всякий к употреблению наркотика сразу пропадает. То есть нарушение это прав человека или забота о здоровье студентов? Конечно, забота о здоровье.
Но если в Уральском горном университете процедура тестирования одного человека занимает 1,5 минуты, то в Тюменском государственном архитектурно-строительном университете на это нужно несколько дней. Проректор по внеучебной работе вуза Елена Велкова говорит, что они решили проверить студентов при помощи тест-полосок.
Большое возмущение тех студентов, которые не употребляют, но попали под эту, с их точки зрения, унизительную процедуру. Каждый человек идет в туалет, тут же собирает мочу в стаканчик, несет в кабинет, при нем делается тестирование. При этом, вы представляете, как себя студенты ведут в коридоре, где они переполнены, где толкают друг друга. Студенты стояли со стаканчиками, с мочой в очереди на весь этот холл.
Руководители многих вузов отмечают, что для введения обязательного тестирования на употребление наркотиков необходимо создание правовой базы. Именно на нее, по словам проректора по внеучебной работе Казанского государственного медицинского университета Виктора Валиулина, ссылаются студенты при отказе от тестирования.
Выявили тех людей, которые уже на учете стоят. А остальные все равно сумели либо какие-то подмены устраивать, когда их там толпа целых мальчиков, делать невозможно ничего с ними. Наше законодательство не позволяет их никак наказать. Пытались в обязательном порядке ввести право вуза избавляться от студентов-наркоманов и право вуза проводить такие, значит, вот, тестирования. Но юрист нам сказал, что это вступает в противоречие с федеральными законами.
Пока тестирование в разных городах России носит добровольно-принудительный характер, то есть отказаться можно, но лучше пройти. Начальник отдела координации работы по профилактике и борьбе с наркоманией администрации Екатеринбурга Сергей Шершов считает, что как раз уклонение от тестирования и есть нарушение закона.
Согласно федеральному закону, потребление наркотиков без назначения врача в Российской Федерации запрещено. Существует административное наказание и уголовное наказание. Но существует парадокс, что обращаемость за наркологической помощью добровольна, дисбаланс. Вузы готовятся специалисты, которые будут в конце концов руководителями. Они будут руководить атомной промышленностью, лечить в конце концов людей. Государство вправе защитить свой риск при подготовке специалистов. Поэтому тестирование должно быть. Скорее всего, будут внесены изменения в закон о полномочиях местных органов власти, где будет строка о делегировании полномочий в профилактической деятельности. В ВУЗе этот момент должен быть прописан.
Другое мнение у уральских правозащитников. Введение массового тестирования может повлечь за собой ограничение и других прав и свобод, полагает председатель правления Союза правозащитных организаций Свердловской области Владимир Попов. Как он сказал в интервью агентству «Регнум», всякие тотального рода проверки, зачистки и так далее упрощают ситуацию. Владимир Попов привел в пример опыт сухого закона. И в России, и в Америке запрет привел к обратному эффекту. А пока чиновники разрабатывают возможные варианты программы тестирования студентов, вузы уже присматриваются к будущим абитуриентам. В Уральском горном университете уже провели экспериментальное тестирование старшеклассников. Дарья Здравомыслова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Сегодня в 9 вечера по московскому времени после новостей в эфире Радио Свобода программа «Поверх гостей». «Поверх барьеров», простите. Гости и авторы «Поверх барьеров» сегодня, музыканты, поэты, артисты и журналисты, будут рассказывать о своих любимых пластинках. А сейчас в Москве 18:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Абхазии объявлена частичная мобилизация вооруженных сил, сообщил министр иностранных дел непризнанной республики Сергей Шамба. Решение принято в связи с резким обострением ситуации в приграничном с Грузией Гальском районе Абхазии. В Грозном обнаружено взрывное устройство. Бомба мощностью в 320 килограммов тротила была заложена под мостом через реку Сунжа. В правоохранительных органах считают, что в праздничные дни боевики готовили в республике серию терактов. Адвокату Саддама Хусейна сегодня было предложено собрать личные вещи свергнутого иракского диктатора и его сводного брата Барзана Аль-Тикриди. Саддам Хусейн и его брат приговорены к смертной казни за преступление против человечности. По некоторым сведениям, приговор может быть приведен в исполнение в самое ближайшее время. Верховный представитель ООН по правам человека Луиза Арбур призвала иракские власти воздержаться от немедленной казни свергнутого диктатора. Верховный суд Республики Алтай вынес приговор по делу об убийстве омского журналиста Александра Петрова и членов его семьи. 16-летний Руслан Кулиш осужден на 10 лет лишения свободы. В Приморском крае приостановлены до субботы поиски пропавшего во вторник вертолета Ми-2, на борту которого находятся 3 человека. В Чечне главному судебному приставу республики предъявлено обвинение в хищении. Генерал Айнди Зельбухаров подозревается в растрате государственных средств на сумму более 12 миллионов рублей. Около 2 миллионов паломников-мусульман собрались в Мекке на ежегодный хадж. Религиозные процессии пока проходят мирно. В Нью-Йоркском театре «Аполло» в Гарлеме простились с легендарным американским певцом Джеймсом Брауном, скончавшимся 25 декабря от сердечного приступа. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Сегодня, напоминаю, 29 декабря.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
29 декабря 1995 года. Программа «Поверх барьеров». Рассказывает Родион Щедрин.
На хребте между 40-ми и 50-ми мы жили в полной музыкальной изоляции. Существовала музыка американская, французская. Это нам и в голову не приходило, потому что даже такие имена, которые сегодня мы причисляем к самым классическим, Дебюсси, Равель, Малер, в те годы для нас просто не существовали. Я помню, как мой педагог по фортепиано, великий музыкант Яков Флиер, дал мне, причем так доверительно дал, ноты празднества Дебюсси. Я играл эту музыку Дебюсси, то есть это совершенно музыкальная азбука по доступности, и мне казалось таким откровением. Мы росли в то время под светом двух солнц. Одно солнце был Прокофьев, другое солнце был Шостакович. И нам, откровенно говоря, энергии этих двух великих светил вполне хватало, чтобы существовать. Но, конечно, мы отстали. Отстали безмерно, потому что нормальный композитор, музыкант, вообще любой человек должен развиваться в обстановке, когда у него есть полная доступность информации по его профессии. У нас этого совершенно не было. Здесь совсем другая жизнь, чем в России.
Последние годы Родион Щедрин живет в Мюнхене.
Я сейчас работаю как профессионал. Пишу по заказам, в любом жанре буквально. Но это опять-таки старые взаимоотношения композиторов-профессионалов с заказчиками. Ну, давайте опять вспомним того же Баха, писавшего каждую неделю по кантате. Кстати, тот же Бах, который написал свои знаменитые гольдбергские вариации для банкира, который страдал бессонницей. Или тот же Чайковский, писавший «Времена года» по заказу издательства «Юргенсон». Ну, а что касается, скажем, звуков, окружающих меня, тут праздник. Праздничные воскресные дни, замечательно красивые колокольные перезвоны церкви. Они совершенно другие, чем российские. Тут колокола маленькие, очень точные по нотам. В России масса обертонов у колоколов. Вы знаете, они как живые люди там, каждый со своим характером, со своей судьбой. Их отливали когда-то по специальным декретам, давали им имена, там, козел, длинный. Вообще себя надо попробовать в разных ситуациях за жизнь. Вообще не зря, скажем, японцы, достигшие каких-то вершин, меняли имя, переезжали в другой город и все начинали сначала. То есть вот испытывали себя. Я себя сейчас испытываю в Германии.
У микрофона «Радио Свобода» выступал Родион Щедрин. 29 декабря 1995 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей высоких технологий. У микрофона Александр Костинский.
Главная тема выпуска. Официальный представитель Китайского национального центра гражданской идентификации заявил, что китайские пользователи интернета регулярно используют для доступа к сайтам и игровым серверам поддельные персональные коды. Пользователи загружают из интернета специальные программы, которые могут за считанные секунды сгенерировать персональный код. Полученный код затем используется для интернет-доступа. О работе системы идентификации в китайском интернете рассказывает Владимир Губайловский.
Каждый китайский пользователь интернета имеет свой код, который зарегистрирован в национальном центре. Но представители властей заявляют, что игровые порталы и сайты, которые запрашивают персональную информацию, редко проверяют ее по данным национального центра. Они ориентируются только по формату кода, который очень легко подделать. А пользователи не хотят регистрироваться под своим кодом, поскольку убеждены, что это ограничивает их свободу.
Новости коротко. Литературное агентство писательницы Джоан Роулинг позаботилось о защите нового романа о Гарри Поттере от киберсквоттеров. Киберсквоттерами называют захватчиков доменных имен в целях перепродажи. Новая книга выйдет в середине 2007 года под названием «Гарри Поттер и роковой Хэллоуин». Агентство Джоан Роулинг зарегистрировало множество англоязычных доменных имен, которые содержат слова, встречающиеся в названии новой книги. Имена зарегистрированы во всех международных доменных зонах, включая .com, .net и .org. В библиотеке Чикагского университета внедрена система автоматического доступа к книжному фонду на основе радиометок. Каждый том библиотеки снабжен уникальным чипом, содержащим информацию о названии и авторе. Поиском и доставкой книг занимаются роботы, которые сканируют данные радиометок. Среднее время поиска 5 книг составляет около 2,5 минут. Власти Амстердама объявили о намерении отказаться от использования программных продуктов Microsoft, заменив их решениями с открытым исходным кодом. Власти города намерены установить на компьютеры операционную систему Linux и пакет работы с офисной документацией. Власти Амстердама рассчитывают, что внедрение открытого программного обеспечения позволит сэкономить средства и уменьшить зависимость от продуктов компании Microsoft.
С новостями высоких технологий вас познакомил Александр Костинский.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Санкт-Петербург вместе с другими российскими городами готовится к празднованию не только Нового года, но и православного Рождества. В декабре уже состоялось много благотворительных рождественских спектаклей и выставок. Они продолжатся и в начале Нового года. О них рассказывает корреспондент Радио Свобода в Петербурге Татьяна Вольская.
В Петербурге рождественская атмосфера больше всего чувствуется на площади искусств. Там расположились по кругу 50 стилизованных деревянных избушек, где можно и поесть, и купить что-нибудь новогоднее. Около здания гимназии при Русском музее аттракционы для малышей. Возле Малого оперного театра сцена, где каждый день идут спектакли и развлекательные программы, ведущими на которых выступают рождественский Дед Мазай и 7 зайцев. Под руководством главного медька Дмитрия Шагина работает импровизированная художественная мастерская, где каждый день известные петербуржцы, чиновники, актеры, звезды шоу-бизнеса рисуют по букве, создавая рождественскую азбуку. Букву «Ё», вернее, картину «Ёжика под елкой» рисовала Валентина Матвиенко. Учениками Дмитрия Шагина становились также дирижер Юрий Тимирканов, артистка Алиса Френдлих и многие другие, говорит Дмитрий Шагин.
К 13 числу должна быть готова полностью выставка, которая сначала развернется вокруг памятника Пушкина на площади искусств, а после этого в гостинице «Европейская» будет аукцион, где, собственно, я надеюсь, это все будет продано, и все деньги, подчеркиваю, весь сбор, он идет вот детям больным. Это больница Турнера и больница Раухуса.
Почему вы выбрали именно эти больницы?
Ну, выбирал, на самом деле, больницы не я, а устроители ярмарки. Правильно, все-таки Новый год и Рождество – это детские такие праздники, надо, конечно, детям, тем более больным, помочь.
Большую рождественскую программу развернул музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме. В одном зале выставка, ее посетители становятся гостями мумий-троллей, в другом идут спектакли, говорит сотрудница музея Светлана Прасолова.
Это в традициях музея Ахматовой в Фонтанном доме. Каждый год, когда наступает рождественское новогоднее время, открывать выставку, посвященную детям, их работам, тематику мы выбираем литературных персонажей. В этом году к нам обратились с предложениями о сотрудничестве Генерального консульства Финляндии, Институт Финляндии в Петербурге. И тему сотрудничества, конечно, мы сразу нашли в мумитроллях, которые когда-то жили вместе с людьми, за печкой, вместе с домовыми. Но когда мы завели в своих домах паровое отопление, им пришлось уйти и строить свои домики. Мы пригласили их построить свои домики здесь.
Дети заходят внутрь, рассматривают утварь, сделанную руками их ровесников из художественных школ и студий. Рождество и вправду невозможно без сказочных существ, порожденных фантазией Льюиса Кэрролла, Туве Янсен, Гофмана. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
На очереди рубрика «Русский политический интернет», у микрофона Кирилл Кобрин.
В интернете выложены материалы нового номера журнала «Россия в глобальной политике». Среди главных материалов этого выпуска – перевод статьи «Новый Ближний Восток» Ричарда Хааса, президента Американского совета по международным отношениям. Статья, как явствует из названия, посвящена нынешнему этапу истории Ближневосточного региона и, конечно же, прогнозам. Текст Хааса большой, потому мы сосредоточимся лишь на некоторых поставленных там проблемах. Автор насчитывает 5 эпох в истории Ближнего Востока нового и новейшего времени.
Современный Ближний Восток сложился в конце 18 века. Первая эпоха завершилась Первой мировой войной, исчезновением Османской империи, образованием Турецкой республики и разделом остатков империи в качестве военной добычи между европейскими державами-победительницами. Затем последовал период колониального правления, главными протагонистами которого были Франция и Соединенное Королевство. Вторая эпоха завершилась примерно 4 десятилетия спустя, после очередной мировой войны, обескровившей европейские страны. Параллельно произошел подъем арабского национализма. Началось противостояние двух сверхдержав.
Третья эпоха, по мнению Ричарда Хааса, связана с холодной войной.
Соперничество между США и Советским Союзом предоставляло государствам региона значительное пространство для маневра. Кульминационным событием той поры явилась война в октябре 1973-го. Соединенные Штаты и Советский Союз по существу привели ее к патовой ситуации, открыв широкое поле деятельности честолюбивой дипломатии, одним из результатов чего стало мирное соглашение между Египтом и Израилем.
И, наконец, четвертая эпоха, которая заканчивается, если верить Хаасу, на наших глазах.
Окончание холодной войны, распад Советского Союза знаменовали собой начало четвертой эпохи, которую можно назвать американской, поскольку в этот период США обрели беспрецедентное влияние и свободу действий. Эта эпоха закончилась менее чем через 2 десятилетия в силу воздействия ряда факторов, носивших отчасти структурный, отчасти спонтанный характер. Важнейшими были решения администрации Буша вторгнуться в Ирак в 2003 году, проведение соответствующей операции и последующая оккупация.
Что же касается прогнозов, то, по мнению американского политолога, в отношении Ирака они вряд ли утешительны.
Ирак, традиционный центр арабского влияния, в предстоящие годы будет пребывать в состоянии хаоса. Слабое правительство, расколотое общество, постоянные вспышки насилия на религиозной почве. В худшем случае Ирак превратится в недееспособное государство, охваченное всеобщей гражданской войной, в которую будут вовлечены соседние страны.
С мнением Ричарда Хааса не совсем согласен московский историк, заместитель директора Института востоковедения Российской академии наук Владимир Исаев.
Ситуация в Ираке сейчас такова, что одномоментный вывод иностранных войск невозможен. Сейчас, на мой взгляд, единственный выход для многонациональных сил – это находиться там до тех пор, пока новый режим не будет обладать более или менее эффективными полицейскими силами и силами безопасности и более или менее армией, которая может решить внутренние проблемы. Потому что бы ни говорили об инсургентах и об этих, как их называют, террористическом интернационале, эти очень разрозненные люди, они вряд ли смогут по-настоящему бороться с организованной и неплохо вооруженной и, главное, верной режиму силе.
Мнение московского востоковеда Владимира Исаева. Кирилл Кобрин, «Русский политический интернет».
В Москве 18 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Абхазии объявлена частичная мобилизация вооруженных сил. Решение принято в связи с резким обострением обстановки в приграничном с Грузией Гальском районе Абхазии. В Грозном обнаружено мощное взрывное устройство. 320 килограммов тротила были заложены под мостом через реку Сунжа. По некоторым сведениям, смертный приговор Саддаму Хусейну может быть приведен в исполнение в самое ближайшее время. Верховный представитель ООН по правам человека Луиза Арбур призвала иракские власти воздержаться от немедленной казни свергнутого диктатора. Верховный суд Республики Алтай вынес приговор по делу об убийстве омского журналиста Александра Петрова и членов его семьи. 16-летний Руслан Кулиш осужден на 10 лет лишения свободы. Около 2 миллионов паломников-мусульман собрались в Мекке на ежегодный хадж. Религиозные процессии пока проходят без осложнений.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. У микрофона Иван Трефилов.
Правительство России повысило прогноз стоимости нефти на 2008 и 2009 годы, сообщили его официальные представители. В соответствии с уточненным перспективным финансовым планом на ближайшие 3 года, утвержденным Комиссией по бюджетным проектировкам, прогноз цены на российскую нефть Urals в 2007 году сохранен на уровне $61 за баррель, а на следующие 2 года он повышен на $2.4 за баррель, до $56 и $52 соответственно. В перспективе, как считает министр финансов Алексей Кудрин, России следует ограничить поступление нефтегазовых доходов в бюджет и выделить их в отдельный специальный фонд.
Такой механизм разделения всех доходов бюджета на все доходы от нефти и газа и остальные, не связанные с нефтью и газом, оказывается с точки зрения влияния на экономику более позитивно. Но это не значит, что наш бюджет будет без нефти и газа. Это означает, что мы зададим правила, по которым эти доходы будут направляться и на расходы.
Индекс РТС, основной индикатор российского фондового рынка, на последних в текущем году торгах достиг нового исторического максимума и превысил отметку 1920 пунктов. В целом, с начала 2006 года он вырос на 70%. Индекс РТС рассчитывается с учетом котировок акций 50 наиболее крупных российских компаний. В новом году, по оценке аналитиков, рост капитализации российского рынка акций будет продолжаться. Среди них и вице-президент фондовой биржи «Российская торговая система» Роман Горюнов.
Я уверен, что российская инфраструктура на текущий момент готова к значительно большим объемам, чем она сейчас имеет. И я думаю, что здесь главная задача – это повышение интереса. Да? То есть, чтобы сами компании понимали, зачем им финансовый рынок, зачем им привлекать средства с помощью инструментов финансового рынка, будь то IPO или долговые инструменты, а российская инфраструктура готова их обеспечить. И ликвидность, которую мы сейчас имеем с точки зрения денег, денежной ликвидности вполне достаточно для того, чтобы принять эти инвестиции.
Крупнейшая металлургическая компания России «Евразгрупп», зарегистрированная в Люксембурге, продлила до 9 января 2007 года предложение о покупке акций американской металлургической компании «Орегон Стил». По планам она намерена выкупить все находящиеся в свободном обращении акции на сумму $2.3 миллиарда. «Евразгрупп», 41% акций которой в середине 2006 года купили структуры российского бизнесмена Романа Абрамовича, помимо активов в России владеет также металлургическими предприятиями в Чехии и Италии. «Орегон Стил», владеющий заводами на западе США, в штатах Орегон и Колорадо, производит трубы, стальной лист, рельсы и металлопрокат. Государственная компания «Российские железные дороги» 29 и 30 декабря увеличивает на 46% тарифы на проезд в купейных и спальных вагонах в дальнем железнодорожном сообщении, заявили ее представители. Однако 31 декабря и 1 января стоимость билетов для этих категорий вагонов, наоборот, будет снижена на 71% по сравнению со среднегодовым тарифом. Российские железные дороги получили право регулировать стоимость проезда в купейных и спальных вагонах в 2003 году. Цены на билеты в общие плацкартные вагоны сейчас по-прежнему устанавливает государство. «АвтоВАЗ», крупнейший в России производитель легковых автомобилей, как и год назад, остановит конвейер на новогодние праздники с 29 декабря по 9 января, говорится в сообщении компании. Вместе с тем, во время каникул на предприятии будет организован ремонт и профилактика оборудования, а также продолжится подготовка к серийному производству автомобиля «Лада Приора». Этот легковой автомобиль, разработанный на платформе 10-го семейства, должен заменить на конвейере модель «Лада 2110». Первая установочная партия этих автомобилей была изготовлена в сентябре 2006 года, говорит руководитель Федерального агентства по промышленности Борис Алешин.
На данном историческом отрезке времени АвтоВАЗ будет производить и переходить на автомобили «Калина» и «Приора». «Калина» начала продаваться в прошлом году. Выпуск ее будет удвоен в этом. На нее есть очень хороший спрос. «Приора» будет запущена тоже с конца этого года, ближе к следующему. Эти машины будут по-прежнему не выходить за ценовой предел в 10 тысяч долларов.
Казахстан с конца января 2007 года вводит запрет на ввоз автомобилей с правосторонним расположением руля. Говорится в постановлении правительства, опубликованном сегодня в официальной прессе. Ранее власти страны планировали принять решение о полном запрете на эксплуатацию таких автомобилей с 1 января 2010 года. Однако это постановление правительства так и не было принято. Правительство Италии объявило сегодня о начале приема заявок на участие в конкурсе по завершению приватизации национальной авиакомпании «АО Италия». Государству принадлежит почти половина ее акций. В течение 5 лет подряд компания терпит убытки, и в 2006 году, по прогнозам, они превысят 200 миллионов евро. Правительство выставит на торги не менее 30% акций «АО Италия» и готово продать весь принадлежащий ему пакет. По итальянскому законодательству в этом случае потенциальный покупатель обязан предложить всем остальным акционерам компании выкупить их акции по той же цене. Среди условий покупки государственных акций АО «Италия» – сохранение всех 18 тысяч рабочих мест нынешнего названия компании, а также авиарейсов на территории Италии. Курс доллара на сегодня 26 рублей 38 копеек. На выходные и праздники 26.33. Евро сегодня стоит 34 рубля 62 копейки, курс на следующие дни 34.70. На международных торгах за евро дают доллар 31 цент.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трифилов. Этот час программы «Время свободы» завершит очередной новогодний рождественский репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Словакии. Подготовка к рождественским и новогодним праздникам для жителей любой страны связана со многими волнениями и переживаниями, как приятными, так и не очень. Рождество и Новый год остаются любимыми праздниками словаков, но вот надолго ли? Это выясняла корреспондент «Радио Свобода» в Братиславе Инна Земляная.
Чтобы избежать стрессов, связанных с подготовкой к праздникам, Рождеству и Новому году, по-словацки Сильвестру, мои словацкие подруги заранее покупали подарки, пекли различные виды сухого печенья и поэтапно отмывали свои дома и квартиры. По традиции, на праздничном столе должны быть как минимум 13 блюд, а в доме стерильная чистота и порядок. Однако на вечеринку в сочельник накануне Рождества пришли не все. Выяснилось, что многих из них против их воли все-таки затянул предпраздничный круговорот, даже несмотря на то, что подготовительные работы к праздникам прошли успешно. По данным статистики, из года в год количество словаков, переживающих рождественский стресс, возрастает, говорит психолог Штефан Матула. Принято считать, что Рождество – праздник семейный, праздник отдыха и покоя. Однако на деле все получается совсем наоборот, потому что сейчас люди часто забывают о том, что подготовка к Рождеству должна быть не материальной, а духовной. В результате сочельник «Щедрый вечер» теряет свой смысл. Вместо того, чтобы люди одаривали друг друга теплом и вниманием, они, получив подарки, стараются остыть от предрождественской покупной горячки и избавиться от усталости. Надо менять не современные традиции, а отношение к ним, считает социолог Зузанна Кусе из Института социологии Словацкой академии наук. Появление новой жизни – рождение Иисуса Христа, его значение в развитии человечества. Уверена, что большинство христиан осознают духовную основу этого праздника, но не поддаться огромному коммерческому давлению, которое стало частью нашей повседневной жизни, невозможно. Рождественские современные традиции в Словакии, кроме давних, включают и не знающую разумных границ покупку товаров. По данным социологического опроса, в этом году в средней словацкой семье под рождественской елкой лежало 15 подарков. По сравнению с прошлым годом на несколько подарков больше. Представление словацких детей о том, как выглядит тот загадочный персонаж, который приносит подарки и кладет их под елку, весьма разнятся. Одни считают, что это ангел, другие, что дух Рождества, третьи, что Ежишко, то есть младенец Иисус, которого они почему-то описывают не как младенца в колыбели, а как Деда Мороза или Санта-Клауса. Эти метаморфозы социолог Зузана Куса объясняет так. Проанализировав прошлое, нетрудно заметить, что рождественская традиция дарить подарки в Словакии достаточно новая. Новогодняя елка у нас появилась лишь в XIX веке. Этот обычай мы позаимствовали у немцев. В Германии под елку подарки клал так называемый «дух Рождества». Так как словацкие земли, сельский край, не был богатым, то наша детвора в то время обходилась без сюрпризов. Уже потом третье сословие ввело эту традицию. Церковь, в свою очередь, всегда протестовала против того, чтобы маленький Ежиш Иисус каким-то образом ассоциировался с дарением подарков. Для этого был святой Микулаш, то есть Николай, и ангелы. Потом появился Дед Мороз и Снегурочка, сейчас Санта-Клаус. Санта-Клаус – очень интересный персонаж, исполняющий желания, реализация которых связана с покупкой товара в магазинах. Его можно видеть в рекламе, с ним можно поговорить в супермаркете и на улице. Он входит в круг тех, кто приносит подарки. И это хорошо, потому что у наших детей на одного сказочного героя стало больше. Инна Земляная для Радио Свобода. Братислава.
Очередной репортаж из цикла «Истории Запада и Востока» завершил эти часы программы «Время свободы». Как всегда, в 8 вечера на наших волнах итоговый выпуск. Его ведет Андрей Шар, и сейчас он вместе со мной в студии. Здравствуйте, Андрей, вам слово.
Добрый вечер, Александр. Главная тема международного сегодняшнего дня – это противоречивая информация о времени казни Саддама Хусейна. Будет ли отсрочено исполнение приговора? Об этом говорят эксперты Радио Свобода. Убийца семьи омского журналиста получил 10 лет тюрьмы. Почему опасно путешествовать по русской глубинке, как журналисты помогают оставшимся членам семьи погибших коллег? Праздничная телевизионная программа. Что предлагают зрителям в новогоднюю ночь? Рассказ экспертов Радио Свобода. Таковы главные темы темы эфира. Программа начнется через час 10 минут.
Спасибо. А сейчас, сразу после новостей, в эфире Радио Свобода программа «Время гостей», которую ведет сегодня мой коллега Виталий Портников. Гости студии Радио Свобода в Киеве, лидер партии «Вперед, Украина» Виктор Мусияка и лидер трудовой партии Украины Михаил Сирота. Они будут обсуждать итоги украинского политического года. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Оксана Крутоверцева, Наталья Пахомова и Юлия Голубева. Я с вами прощаюсь до следующего года. С наступающим, всего вам доброго.
Я не думаю, что казнь Саддама Хусейна принесет мир в Ирак.
Эрмитаж принимает меры к тому, чтобы хищения не повторились.
Газ, который поставляется через Ямал Европа, принадлежит Газпрому.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Бортпроводники оказали ему сопротивление, связали, и мы вынуждены были произвести посадку в Праге.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805.